Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Васиштха продолжил. О Рама, когда машешь горящей веткой в темноте, образуются иллюзорные огненные узоры. Также проявляется иллюзорная видимость мира из-за вибрации, возникающей в сознании. Вибрация и сознание неотделимы друг от друга, как белизна неотделима от снега, семя от масла, аромат от цветка и жар от пламени.
Если мы возьмем горящую ветку ночью и начнем описывать круги, то издалека покажется, будто это огненный круг. Но реальность такова, что никакого огненного круга нет. Это ветка, которая движется, и благодаря движению в разных точках пространства она создает иллюзию круга. Круг кажется существующим, но он не существует. Существует движение. Таким же образом наш материальный мир кажется реально существующим, но это движение энергии, которое постоянно меняется. Все превращается одно в другое. Такой процесс называется паринама, трансформация. Ну, например, нам кажется, будто вот мы реально существующие, существуем, реальные люди. Но это не так. Мы – это процесс трансформации, процесс движения энергии. Мы движемся хотя бы во времени. Разве когда-нибудь будет так, что мы будем вечно существовать в том виде, как мы есть? 50 лет назад, 40 лет назад многие из нас не существовали. Может быть, были смесью мужских и женских выделений. Потом мы были зародышем. Мы не были такими, как сейчас. Потом мы были детьми. Теперь мы взрослые. Через какое-то время мы станем стариками. Через какое-то время наше тело разложится, превратится в скелет. Через какое-то время не останется даже скелета, будут кости от тела. Душа же будет в путешествии по другим мирам. То есть нет такой самодостаточной, вечной, существующей, независимой сущности, как человек. Это нечто движущееся во времени, это некая энергия, которая постоянно превращается одно в другое, одно в другое. Потом душа притянется к утробе какой-то матери. Снова это будет яйцеклетка, смесь мужского семени. Потом зародыш, потом тело. Это душа в круге трансмиграции. Таким же образом этот зал. 10 лет назад здесь никакого зала не было. Это были деревья, где-то стояли, шумели. Стройматериалы. Сейчас он собрался благодаря Санкальпе Гуру, монахов, вашей работе. Через 300 лет здесь снова не будет этого зала, скорее всего. А через 3 миллиона лет элементы разойдутся по своим местам полностью. И этот процесс трансформации паринамы, в котором находятся все живые существа, превращение одно в другое. Одна старушка слушала лекцию астрофизика о том, сколько будет существовать Солнце. И астрофизик так сказал: ну, примерно через 3 миллиарда лет наше Солнце раздуется, станет белым гигантом, а потом взорвется, станет белым карликом и вообще уничтожится. И жизнь в Солнечной планете уничтожится. Старушка так испуганно спросила: через сколько лет? Он сказал: через 3 миллиарда. Фу, а я-то подумал, через 3 миллиона. Паринама, даже Солнце не останется прежним. В этом смысле этот мир иллюзорен, в том смысле, что он постоянно превращается одно в другое. Нельзя удержать эти превращения, нельзя их остановить, предотвратить. Сам великий бог Махакала, великое время, руководит этими превращениями. Но когда мы не понимаем этого, мы пытаемся увековечить реальность, посчитать ее чем-то раз и навсегда данным, существующим. Это называется этернализм, отождествленность, обусловленность, пребывание в неведении относительно истинного характера вещей.
Их описание как отдельных категорий – это ошибка. Разум и движение мысли неотделимы друг от друга. Прекращение одного приводит к прекращению обоих. О Рама, есть два пути для прекращения движения мысли. Первый путь – это путь йоги, включающий в себя жесткое удержание мысли. Другой путь – это путь знания, который включает в себя верное понимание истины.
Итак, Васиштха говорит, все эти изменения, их невозможно прекратить, потому что эти изменения происходят вместе с колебаниями нашего сознания. Единственный способ – можно остановить колебания нашего сознания. Тогда из этого круга изменений, круговорота сансары, можно выйти. И остановить колебания сознания означает, что нам надо достичь, найти, обнаружить такое пространство внутри себя, где сознание не колеблется, где оно не отождествлено с материей, с паринамой, с видоизменениями. Тогда постепенно мы выпутаемся из этой сансары. Сансара, конечно, будет в своем измерении существовать и дальше. Она не прекратится из-за того, что мы остановили мысли. Но поток нашего сознания станет свободным от движения сансары, от тела. И он постепенно начнет жить своей независимой жизнью. И это и есть путь освобождения. Джуанзе однажды приснился сон. И он, когда проснулся, был очень задумчивый. Ученики его спросили, почему он такой задумчивый. Он сказал, что мне приснилось, что я был бабочкой. Они подумали, ну и что здесь такого, мало ли кому что приснится. Он сказал, я теперь думаю, вот так там мне снилось, будто я был бабочка, но это была иллюзия. А теперь я Джуанзы, я думал, и думаю, что я Джуанзы, а мне снилось, что я бабочка. Но где гарантия, что я не бабочка, а этой бабочке снится, что она Джуанзы. Ведь никакой разницы нет. И он был с большой задумчивости. Если ему могло присниться, что он бабочка, то почему бабочке не могло присниться, что она Джуанзы? Это так. Происходят изменения. Паринама. Но в любом случае можно было бы ответить, что в случае бабочки и в случае Джуанзы всегда был некий субъект, тот, которому все это снилось. И джняна-йога, она не занимается паринамой. По сути, джняна-йоге все равно, бабочка это или Джуанзы. Для джняна-йоги важно выяснить, кто эта бабочка, кто этот Джуанзы. Источник всего этого. Был некий источник, из которого происходило изменение паринама. И освобождение от сансары связано с тем, что мы должны выяснить источник, с которым происходят изменения. Выяснение этого источника есть вичара. И до тех пор, пока с помощью вичары мы не обнаружим этот источник, мы всегда пребываем в большом замешательстве. У нас нет истинной веры, истинного вдохновения, мы действуем из ума, из эго, и мы опутаны тысячу предрассудков, философий, доктрин, собственных представлений, памятью прошлого и многим чем еще. Мы не чувствуем свободы. Учение Адвайты, учение Лай-йоги – это учение полной свободы. Но эта свобода связана не с внешним, а с обнаружением этой чистой свободной природы. Вообще западная либеральная демократия придает большое значение правам, свободам личности. Свобода слова, печати, собраний, передвижения, свобода совести, выражать свои убеждения и прочее. Свобода человека считается как бы вершиной гуманизма, гуманистических идеалов просвещенной Европы, начиная еще с буржуазной революции, французской революции под девизом «Свобода, равенство, братство». Но свобода, о которой говорит Адвайта, она даже не снилась просвещенной либеральной демократии Запада. Это свобода быть Богом, свобода быть космосом, свобода быть абсолютом, свобода быть за пределами человеческого. Никакой просвещенный ум, Вольтер, Дидро, Руссо, даже не мог додуматься до такого уровня свободы. Все их свободы – это, в общем, детский лепет. Потому что понятие свободы, санатана дхармы, исходит от божественных существ, от святых ситхов. И она говорит о совершенно другом, нечеловеческом уровне свободы. От времени, от пространства, от тела, от концепции и понятий, от пяти элементов, закона причин, следствий. И эта свобода обретается не политическими реформами, революциями, а вичарой, исследованием, джняной и освобождением от эго. Потому что внешняя несвобода – это проявление нашей внутренней несвободы.
Циркулирующая в этом теле энергия называется праной. Прана едина с разумом. На самом деле сознание, склоняющееся к мыслям из-за праны, называется разумом. Движение мысли в разуме возникает от движения праны, а движение праны возникает из-за движения мысли в сознании. Так они формируют цикл взаимной зависимости, как волны и движение потоков в воде.
Наш ум сильно зависит от праны, наша прана сильно зависит от ума. Их соотношение примерно как всадник и конь. Конь слепой, всадник хромой, но когда они вместе, они составляют сильную пару. Конь слепой, потому что прана не знает, как ей двигаться, куда ей двигаться, она бессознательная. Всадник хромой, потому что сам ум не может без праны перемещаться, ему нужен носитель вахана. У Бхагавана Шри Раджниша был студент, ученик в его колледже. И он полюбил одну девушку. И пришел однажды к нему в волнении, говоря, что я полюбил одну девушку, но отец этой девушки полковник в отставке. И он сказал, что когда-нибудь прибьет меня, если я буду рядом с ней ходить. У него есть ружье, он по вечерам его чистит. И он сказал, я даже не знаю, что делать. Я очень люблю эту девушку, но я боюсь даже подходить к ней, потому что он может еще застрелить меня этим ружьем. Такой человек известный своим крутым нравом. И этот студент ему сказал, я очень переживаю из-за этого. И Оша ему сказал, да ты не переживай, это просто гормоны. Сходи, у меня врач знакомый, он даст тебе гормональные таблетки, попей, и это пройдет. Человеческая привязанность, человеческая влюбленность, все это химия тела, гормоны. Она появляется, потом исчезает. Все это не так важно. Все это поверхностно. Это взаимодействие праны и ума. Не следует этому придавать значения. Садху смеются над этим. Они смеются и сострадают одновременно. Сострадают, потому что это капкан, в который попадает человек. А смеются, потому что человек попадает в него по своему неведению, по глупости. Этого капкана нет. Человек сам создает своим умом этот капкан. Я бы на месте Оши сказал, поделай пранаяму, очисти анахата чакру. Делай самскаршудхи, это пройдет, не переживай. Вы должны понять, человек – это устройство. Это не есть что-то раз и навсегда данное, увековеченное. И с этим устройством можно работать. В нем все, что угодно можно создать, все, что угодно можно очистить. Все, что угодно можно придумать, все, что угодно можно растворить. Его как трансформер можно так сделать, можно так. Йогин, садху должен научиться управлять этим, управлять собой, своей праной и своим умом. Он не должен быть рабом всего этого. Привязанность – это рабство. Гнев, алчность – раздражительность – это рабство. Гордыня, эго – это рабство. Желание власти, богатства – это рабство. Садху никогда не позволяет попадать в себе в рабство. Садху учится управлять всем этим. Он анализирует и думает, что мне нужно, а что не нужно. То, что не нужно, я уберу. Он действует с позиции разума, с позиции ясности. Он не дает пране управлять собой. Он учится управлять праной. Он не дает памяти управлять собой. Он учится управлять памятью. Если надо убрать нужные самскары, он уберет. Он этот процесс пытается сделать полностью управляемым. И он это делает ради свободы.
Мудрые говорят, что разум вызывается движением праны. Поэтому, если удерживать прану, разум замолкает. Когда разум оставляет движение мысли, исчезает иллюзия этого мира. Движение праны прекращается, когда все надежды и желания затихают в сердце благодаря практике полной самоотдачи, о которой говорится в писаниях и учениях мудрых. Чистосердечной практике размышления, медитации – либо когда взращивают бесстрастие в прошлых жизнях, или всего себя однонаправленно посвящают единой истине. Движение праны также останавливается дыхательными практиками, выполняемыми без излишней напряженности, или повторением святого Ом вместе с переживанием его значения, когда сознание достигает состояния глубокого сна. Практики вдыхания, выдыхания и удержания дыхания приводят к прекращению движения праны.
Если вы заботитесь о состоянии своей энергии, каналов, то вы делаете по утрам немного асаны, немного пранаямы, немного шатчакра-йогу. И когда вы это делаете, ваша способность управлять своей праной накапливается. Вы все больше понимаете, как взаимосвязаны праны, ум, физическое тело. И понемногу вы овладеваете этим искусством управления. Сделать управляемым хотя бы до некоторой степени свои праны, свой ум – это первая стадия, когда мы становимся садху. Вслед за этим мы должны управление перенести на более глубокие уровни. Мы должны научиться управлять собственными васанами и самскарами, тем, что движет нашим подсознанием. Подсознание обладает большим очарованием. Когда проявляются васаны, самскары, мы даже не отдаем себе отчета, что они проявляются. Они обладают такой силой, что мы сразу верим в них. Только просветленные, опытные садху могут освобождать самскары глубинного подсознания. Для обычных же людей команды, идущие от самскар подсознания, являются руководством к действию, очаровывающей реальностью. Это как во сне. Сначала что-то происходит, и вы подпадаете под это. А потом задумываетесь и начинаете выпутываться. Но садху должен распространить элементы управления на подсознание, на память, на воображение, на санкальпу. Он должен научиться управлять потоками своих мыслей. Именно поток мыслей определяет наше будущее, наше следующее рождение, нашу судьбу. И следующий этап, то, что садху стремится взять под контроль, это поток своих мыслей. И вы должны стать профессионалами в управлении потоками своих мыслей. Вы должны сказать: теперь больше поток моих мыслей меня не ведет. Теперь я его веду туда, куда мне надо. Если надо, я его остановлю. Если надо, я его сконцентрирую, сделаю узким, узконаправленным, как лазерный луч, и отправлю в нужном направлении. Я сам вдыхаю те мысли, которые я хочу иметь в этом потоке. Я не позволю потоку моих мыслей двигаться бесконтрольно. Теперь я хозяин. Если вы так мыслите и так управляете, то вы садху. Но если потоки ваших мыслей вас захлестывают, и вы не контролируете направленность, содержание этих потоков, если вы бессильны перед этим, вам надо это дело менять. Концентрация, наблюдение, внимательность – это первый шаг к тому, чтобы овладеть этими потоками. В учении мы не стремимся специально так уж управлять потоками мыслей. Вместо этого мы овладеваем методом Анутара-тантры, который позволяет самоосвобождать потоки мыслей, любые, хорошие или плохие. И первое искусство, которое мы учимся, это прекращать поток мыслей. Методом остановки ума, дхьяны, концентрации, и методом созерцательного самоосвобождения. Тот, кто этому научился, тот счастливый человек. Например, опытные монахи, опытные садху никогда не имеют дурного настроения, депрессии, раздражения, уныния, неудовлетворенности, потому что они управляют своим потоком мыслей. Они всегда счастливы. То есть они могут задать себе такое настроение, которое они хотят. Потому что они живут не в мыслях, а в осознанности. И никакие потоки мыслей не могут завладевать ими. Наконец, следующий этап, когда садху научился самоосвобождению, он учится концентрированно выражать намерение, санкальпу, и направлять поток мыслей на татвы, на чакры, на тело, на внешний мир, на события, на других людей, для помощи, на что угодно. Это уже называется ситхи иллюзорного тела, санкальпа ситхи, наиштадевату. За счет этого он может видеть удаленные события, телепатически связываться с другими существами, изменять карму, освобождать людей от страданий, передавать им внутренний свет, усмирять духов, материализовывать свое намерение. Все это возможно если йогин может делать поток своих мыслей сильным и однонаправленным. Итак, садху постоянно учится управлять потоком своего мышления. И первое, чему он учится, это искусство остановки потока мышления и его растворения, самоосвобождения. То есть, если вы опытный садху, вы просто не можете сказать: «Вот я злюсь на него, он такой плохой человек, он так мне сказал». Ему скажут: «Ты что, вообще не знаешь учения? Как ты вообще до такого докатился?» Ведь все это должно быть решено в 0,3 секунды в момент возникновения. Где же твой профессионализм? Где же все годы учения, ретриты, тысячи лекций, упадешь? Где же все твои хваленые санкальпы? Ты просто не имеешь права так говорить, если ты лай-йог. Это невероятно. Это все равно, что боксера, чемпиона мира по боксу, какие-то хулиганы из подворотни побили. Он говорит: «Меня побили хулиганы». Все твои черные пояса, значит, нереальны. Блеф, не может такого быть. То есть лай-йога созерцателя гнев одолеть не может в принципе. Дурные эмоции не могут одолеть. Раздражение, негативность, дурные оценки, мыслепроекции – это невероятно. То, что они могут возникнуть, да, это возможно. Даже когда вы овладели своим умом, интенции, такие подобные мысли, вы их зародыши, они могут даже прийти из ниоткуда, от злых планет, со стороны. Это возможно. Но невозможно то, что вы их не можете освободить, если вы опытный садху. То есть это должно быть освобождено в 0,3 секунды. Вот за такое короткое время. Они появились. Все. Это называется освобождение, подобно змее, которая без усилий распутывает свой клубок. Но если вы освобождаете не за 0,3 секунды, а, например, за полсекунды, это называется другое, первый уровень освобождения. Освобождение подобно кругам, которые разошлись на воде. То есть мысли как бы вас захотели сбить, вы как бы начали почти отвлекаться, но затем взбудоражились немного, взбодрились и вошли глубже в присутствие, и эта ваша бодрость растворила их. Это чуть-чуть пониже, но это тоже хороший уровень освобождения. За полсекунды. Наконец, опытный садху, ему не надо вообще никакого времени для того, чтобы все это освобождалось. И эта стадия называется «вор, крадущийся в пустой дом». Мысли пришли, а вы сами – бесконечная пустота. А вы – космос. Как маленькие мысли, как они могут вам повредить? Это называется освобождение вне плохого и хорошего, вне приятия и отвержения. Например, в пустой дом, в котором сидит старик, пришел вор. Но вор видит, украсть нечего. И старик не беспокоится. Он знает, красть нечего. Он предлагает вору попить чашку чая. Итак, какой бы уровень вы ни достигли самоосвобождения, это указывает на ваше мастерство в управлении потоками мыслей, мастерство в растворении ума. И на это мастерство вы должны сделать большую ставку. Это ваш показатель как садху. Но куда же ум помещается, когда все эти мысли растворяются? Где мы? Куда помещается восприятие? В какую точку? Что именно растворяет мысленный поток? Ум помещается в божественное присутствие. Именно божественное присутствие и благословение, свет милости божественного присутствия, который исходит из этого состояния, вот он растворяет мысли.
Практики медитации, когда нет движения мысли, когда сознание удерживают на расстоянии 30 сантиметров от кончика носа, когда задерживают прану в точке между бровями или медитируют на пространство в сердце, также приводит к прекращению движения праны. Рама спросил: «О, мудрый, что ты называешь сердцем?» Васиштха сказал: «О, Рама, существует два аспекта сердца, о которых говорят. Один аспект приемлем, а второй следует игнорировать. Сердце, как часть этого физического тела, находящееся во вполне определенном физическом месте, следует игнорировать. Приемлемый аспект сердца есть чистое сознание. Оно внутри и снаружи, и ни внутри, ни снаружи. Это главное сердце, и в нем отражается все, что есть в этой вселенной. Оно хранилище всех богатств».
Так, вопрос стоит в том, чтобы мы открыли наше духовное сердце. Сначала кажется, будто освобождение от потока мысли, его контроль происходит благодаря сатипатхане, внимательности, концентрации, медитации. И это так. Но потом мы должны прийти к открытию пробуждения духовного сердца. И оно не имеет отношения к физическому сердцу. Хридаям, это центр, означает наш духовный центр. И войти в великое недеяние, войти в присутствие, это и есть войти в это духовное сердце. О нем и также говорил Шри Рамана Махариши. Один святой, у которого был друг, профессор, любитель поговорить на темы по философии, ему сказал так: «Что ты все разговариваешь и разговариваешь?» Этот святой был пробужденным. Он сказал: «Хочешь, я тебе дам просветление? Хочешь, я устрою тебе это за 3 дня? Но мне нужно твое согласие». И этот человек начал думать. Во-первых, он сказал: «У меня один глаз косой. Если я вдруг стану пробужденным, что люди подумают? Ну как это будет вообще? Как я буду выглядеть? Во-вторых, у меня вставная челюсть. Если другие люди узнают, будут неудобно про Буддами с такой вставной челюстью». Потом он начал еще приводить другие доводы. Сказал: «Я должен посоветоваться с женой. Это очень важный вопрос». Но этот человек сказал: «Я никогда не видел ни одного пробужденного, который ходил бы по этому поводу советоваться с женой». И когда он на следующий раз его встретил, сказал: «Ну как насчет пробуждения?» Он сказал: «Нет, пока я еще не готов. Давай отложим это». Прошло 6 месяцев, он снова пришел к нему, и снова один и тот же вопрос: «Ну как насчет пробуждения?» Вот тут вмешалась его жена и сказала: «Не, у меня и так с ним достаточно проблем. Представляю, если он будет пробужденным, это будет просто кошмар. Лучше не приходи». И они даже переехали в другой город из-за него. И он спросил: «По какой причине вы переехали?» Они сказали: «Из-за тебя. Потому что мы боимся, что ты можешь дать ему пробуждение». Открытие духовного центра обязательно изменяет все наши связи, отношения и все наше эго. Потому что этот духовный центр есть сам Бог. Человек не может жить больше мирскими ценностями, привязанностями и концепциями. Он больше не живет ничем, кроме Бога. Это и есть пробуждение. И даже если он вовне исполняет свои обязанности, все это неважно. Эти обязанности исполняются просто автоматически, как форма прарабдха кармы, как игра. Но внутри человек живет Богом и только Богом. В нем больше нет интересов, желаний никаких, кроме Бога. Если человек мирской, он испугается этого, потому что все его привязанности могут уйти, все его иллюзии. Но садху, он идет к этому состоянию, он радуется этому состоянию.
Только сознание является сердцем всех существ, а не кусок плоти, который люди называют сердцем. Поэтому, если разум, освобожденный от обусловленности, собрать в чистом сознании, движение праны прекращается. Любым из этих методов, предлагаемых разными учителями, движение праны может быть прекращено. Йогические методы дают желаемые результаты, если их практиковать без излишней напряженности и силы.
Йогические методы означают асаны, пранаямы, чандали-йога, концентрация на чакрах, все, что касается очищения каналов и сосредоточения. Вы не должны их практиковать с излишним напряжением, потому что вы можете повредить свои жизненные силы, вызвать дисбаланс, но их надо практиковать с усердием. Кроме этого, следует упражняться в праджня-янтре, закладывать мощный фундамент на 30 миллионов лет вперед. И ваша праджня-янтра – это гарант, что вы никогда не заблудитесь, что вы никогда не пойдете по неверному пути, что где бы вы ни были, кем бы вы ни были, что бы ни происходило, джняна всегда будет с вами. Божественная мудрость будет оберегать и вести вас по пути.
Когда утвердишься в таких практиках, с одновременным ростом бесстрастия и овладения разумом приходит результат в виде прекращения движения праны. Во время этой практики можно использовать центр между бровями, нёба, кончик носа или макушку головы.
Здесь говорится о том, что достигается такая фаза, когда ваша поза стабильна, и прана может не двигаться, когда вы выполняете самьяму, дхарану. Бхагаван Аватхута Дататрея выполнял сосредоточение на межброви несколько тысяч лет. Самьяму, как свою практику. Практика самьяма, когда ваша прана и ум остановлены, может дать вам ситхи, дать вам великое понимание этого ума, великое отрешение. Все ваши проблемы могут быть решены, когда вы можете останавливать ум и прану и овладевать самьямой на разных точках своего тела. Но даже эта великая практика не есть еще сахаджа-татва, естественный путь. Вам предстоит идти еще дальше и выйти за пределы самьямы.
Несомненно, все практики кажутся отвлекающими, но постоянно практикуя, достигается отсутствие отвлечения внимания. Только постоянной практикой можно освободиться от страданий и ощутить блаженство бесконечного сознания. Поэтому занимайся йогой. Когда с помощью практики движение праны останавливается, остается только нирвана или освобождение. В нем все оттуда, это есть все. И оно повсюду. Там нет кажущегося мира, и он не оттуда. Этот мир ничуть с ним не сходен. Тот, кто утвердился в нем, освобождается в этой жизни. Тот, чей разум утвердился в спокойствии благодаря практике йоги, имеет верное видение истины. Увидеть, что высшее сознание не имеет начала и конца, что бесчисленные объекты на самом деле являются сознанием и ничем иным, это верное видение. Ошибочное видение мира приводит к перерождениям. Верное прекращает их. В нем нет субъектно-объектных отношений, таких как знающий – знаемое. Потому что высшее сознание является и тем, кто знает, самим знанием, и тем, что познается, а любое разделение – это невежество. Когда это ощущается непосредственно, не остается ни свободы, ни несвободы. Когда мудрец сливается с собственным высшим сознанием, с разумом, утвердившимся во внутреннем сознании, могут ли какие-нибудь удовольствия привязать его к этому миру? Васиштха продолжил. Погруженный в исследование собственной сущности, не отвлекается. Глаза только видят. Понятия о приятном, неприятном и так далее возникают не в глазах, а где-то в другом месте. То же самое происходит с остальными чувствами. Поэтому нет ничего плохого в самих проявлениях чувств. Но если к ним привязаны эгоистичные мысли и понятия, которые возникают и пропадают в одно мгновение, в разуме возникают волнения.
О-о-о!